Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Акция по сбору продуктов для одиноких стариков. Как принять в ней участие? Новая книга о Петре Ильиче Чайковском и его духовном пути. Какие факты говорят о том, что он был христианином? Одна из военных историй со страниц журнала «Фома». Настолько невероятная, что так бывает только в реальной жизни. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто оказывает им поддержку. И сегодня речь пойдет об одной очень важной акции. Вот мы чтим ветеранов 9 мая, и, конечно же, это правильно. А можно еще вот эту свою благодарность выражать и другими делами. В память о наших близких, которые прошли через войну, можно делать добрые дела. И у нас ведь в стране много одиноких стариков. Им нужна наша помощь. Они живут зачастую в глухих деревнях, где почтальон, едва ли не главное событие недели. И у этих людей порой нет денег на какие-то самые элементарные продукты. На гречку, на растительное масло и так далее. Вот как ни страшно это прозвучит, но это факт. И вот Фонд продовольствия «Русь» старается решить эту проблему, насколько позволяют силы. 18 мая в супермаркетах Москвы будет сбор продуктов для таких вот одиноких стариков. Нужны волонтеры для участия в этой акции, чтобы в супермаркетах объяснять людям, что за акция проходит, что можно купить для пожилых людей, как потом все это будет им доставляться. Акция проходит в несколько этапов. Это, собственно, сбор продуктов, потом сортировка, потом доставка. И чем больше будет волонтеров, тем, конечно же, больше стариков получат такую помощь. Как принять участие, узнаем у президента благотворительного фонда продовольствия «Русь» Юлии Назаровой. Она с нами на связи по телефону. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер. 18 мая мы собираем продукты всем миру, можно так сказать. Собираем продукты, это не скоропортящиеся продукты, которые нам жертвуют покупатели магазина. То есть, когда покупатель заходит в магазин, волонтеры, которые стоят в магазине, рассказывают ему о том, как он может помочь бабушкам и дедушкам. И, соответственно, он покупает эти продукты, после зоны касс жертвует нашим волонтерам. Как раз для этого нам и нужны волонтеры. Мы не первый год проводим подобного рода акции. Вот буквально в прошлом году, как раз в декабре, закончился такой же продовольственный марафон. И надо сказать, что волонтеры в данном случае играют огромную роль, потому что именно они встречают людей в магазинах, именно они рассказывают, кому эти продукты, эти наборы будут доставлены, в какие регионы. И, конечно, от того, насколько человек правильно говорит и насколько он может донести эту информацию, зависит, в принципе, и объемы сбора. А объемы, собственно говоря, это те продукты, которые мы собираем, и то количество нуждающихся бабушек и дедушек, которые, в принципе, могут получить или не получить, соответственно, эти продукты. В этом году у нас Тверская область, Тульская, Калужская, Воронежская, Орловская, Московская, Брянская и Владимирская область. Это примерно 3000 нуждающихся бабушек и дедушек.
Скажите, а где вы будете собирать продукты? Москва участвует в этом или те города, которые вы перечислили, они тоже подключены?
Нет, вы знаете, мы, поскольку Москва большая, мы собираем продукции исключительно в магазинах Москвы. Это «Перекрестки» и «Карусели». Их около 250. Соответственно, каждый желающий, проживающий в Москве, имеет возможность зайти в ближайший «Перекресток» или «Карусель» и пожертвовать эти продукты. При этом мы собираем много, поэтому мы выбрали вот эти области для того, чтобы оказать помощь и поддержку бабушкам и дедушкам близлежащих, так сказать, областей и иметь возможность, опять же, к ним выехать, потому что мы не только с волонтерами собираем продукты в магазинах, но мы еще на следующий день, 19 мая, мы целый день проводим на складе, мы перефасовываем и формируем наборы. И суббота-воскресенье через неделю, это у нас такая неделя выездов. Мы берем наборы, выезжаем к бабушкам и дедушкам, общаемся, рассказываем. такой обмен эмоциями и, собственно говоря, приезжаем, видим все-таки, что все, что мы проделали, все, весь тот труд, да, который был проделан, он был проделан не зря. Поэтому волонтеры здесь выступают не только вот, когда они собирают продукты, но и, собственно говоря, они ведут всю акцию до конца, потому что они и имеют возможность и дальше поехать к бабушке, к дедушке пообщаться. Поэтому вот такая вот интересная акция.
Ответственная работа получается. А скажите, кого вы в ряды волонтеров призываете, кого берете? Если нас сейчас слушают люди, которые хотели бы, может быть, принять участие в качестве волонтеров в этой акции замечательной, но сомневаются, а есть ли у них для этого достаточные силы или компетенции, навыки, не знаю.
Мы ждем всех, у кого есть такое желание поучаствовать. Если говорить про возрастную категорию, то желательно, чтобы это были молодые люди старше 18 лет. И до бесконечности мы ждем, собственно говоря, всех. Каждому найдется место, где он мог бы быть полезным.
То есть еще раз, что входит в задачи волонтера? В магазине стоять на входе, рассказывать о том, что сегодня будет проходит вот такая акция, и в ней можно принять участие. Допустим, мы нуждаемся в таких-то продуктах, там крупы, растительное масло, да, то, что не портится, консервы какие-то. А потом волонтеры принимают участие в расфасовке, и потом, соответственно, по желанию еще можно принять участие в экспедициях в эти области, которые вы перечислили. Все верно?
Да, все верно.
Как можно записаться?
Можно зайти на сайт фондпродовольствия.рф, выбрать раздел «Стать волонтером» и выбрать тот магазин, который, по мнению волонтера, будет наиболее удобен для него в этот день. Поскольку это день суббота, то, соответственно, можно просто, не отходя далеко от дома, сделать еще что-то хорошее и полезное.
А это на весь день будет занятость или там можно как-то распределиться по времени?
Нет, вы знаете, занятость не на весь день. Мы выходим с двух часов, волонтеры выходят с двух часов в магазины. То есть они должны быть в два уже в полной готовности, соответственно, где-то к 1:30 им нужно уже быть в магазине. И до 6 они стоят в магазине, это вот такой небольшой период времени. В 6 часов они собирают все продукты, которые им удалось собрать, в коробку, закрывают коробку и передают нашим компании, которая забирает эти продукты и свозит на склад. То есть в 6 часов мы начинаем такой объезд этих магазинов для того, чтобы все эти продукты ближе к вечеру, а скорее даже к ночи, появились на складе, где уже на следующий день будет идти фасовка.
Вы знаете, я желаю, чтобы у вас было достаточно волонтеров, и чтобы покупатели тоже, наши слушатели, откликались в этот день, 18 мая, и включались в эту акцию. Мне кажется, что это одно из самых важных дел, которые вообще есть на сегодня в нашей жизни. Заботиться о тех стариках, которые, ну, остались по тем или иным причинам в ситуации отрезанными от большого мира и не имеющими возможности самостоятельно себя содержать. Это, по-моему, трагедия, но вот с помощью таких людей, как вы, можно улучшать эту ситуацию. Дай Бог вам здоровья.
Да, однозначно. Да, спасибо вам большое. Ждем всех неравнодушных, которые действительно готовы внести такую свою лепту, свой вклад в дело помощи и не только продуктами, но и таким доброделанием, я бы сказала.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам.
Юлия Назарова, президент благотворительного фонда продовольствия «Русь», была с нами на связи. А я напомню, сайт, где можно записаться в волонтеры и принять участие в акции в поддержку пожилых людей, проживающих в регионах России, фондпродовольствия.рф, раздел «Стать волонтером». Фондпродовольствия.рф пишется латиницей и в одно слово. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Мы уже не раз говорили в программе «Светлый вечер» о Петре Ильиче Чайковском, каким человеком он был и как писал свою музыку. Понятно, что гениальность – это всегда тайна, и объяснить ее нельзя рациональным образом. Но если все-таки иметь в виду, что наше простое человеческое творчество – это реализация как раз того самого образа и подобия Божьего, которое в каждом из нас есть, то вполне логично предположить некую связь между самим творческим процессом и духовной жизнью, то есть диалогом человека со своим Творцом. На днях вышла книга «Духовный путь Чайковского», в которой максимально подробно изложены факты и события, касающиеся как раз этой стороны жизни композитора. Подробности узнаем от Дениса фон Мека, учредителя и президента благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мек, покровительницы Чайковского. Денис, добрый вечер.
Добрый, Алла. книга, которая написана Галиной Степановной Чиско, старшим научным сотрудником, методистом, человеком, который 40 лет уже изучает творчество и жизнь Петра Ильича, работая в самом известном Клинском музее Чайковского, написала эту книгу, и будучи прежде всего глубоко православным человеком. Она и имела право, и замечательно написала эту книгу. Я бы сказал, что здесь обе ипостаси рассматриваются. И духовный путь Петра Ильича как человека, как христианина, и духовный путь Петра Ильича как композитора. И это, безусловно, переплетается по всей книге, и его какие-то внутренние переживания, в зависимости от каких-то моментов жизни, они его приводили к тому или иному вектору в его творчестве. Мы это все с вами прочитаем в этой книге, увидим массу комментариев, переписок, цитат других людей, которые окружали Петра Ильича. У Петра Ильича было 400 корреспондентов вообще в его жизни. Сохранилось около 4500 писем. В том числе больше, чем 1200 из них, это письма моей прапрапрабабушки Надежде Филаретовне, имени которой наш фонд называется. И вот нам выпала честь выпустить эту книгу. Для нас это дебют как издателя. И я буду очень признателен, если радиослушатели обратят на нее внимание, почитают, и я уверен, что найдут для себя много интересного даже те люди, которые много лет занимались изучением творчества или жизни Петра Ильича.
А можно на конкретных примерах попросить вас объяснить, в чем особенность этой книги? Вот «Духовный путь Чайковского». Путь подразумевает, что у каждого человека в жизни, наверное, есть несколько этапов. Ну, там, детство, юность, потом уже зрелый возраст, когда, наверное, у Чайковского и появились на свет все самые известные его произведения. С точки зрения духовной жизни, какой этап, может быть, детство, может быть, зрелость, может быть, юность, был в этом смысле наиболее, ну, интенсивным, что ли? Ведь нам тоже духовные поиски не всегда бывают свойственны. Мы, может быть, в юности люди ищущие, а потом, как-то, знаете, жизнь приводит к тому, что энтузиазм ослабевает. А как было у Чайковского?
Петр Ильич имел счастье родиться в глубоко православной многодетной семье, и это, безусловно, сказалось на его воспитании и на всей его жизни. В этой книге вы увидите строки, написанные еще детским языком, буквально в 4-5-летнем возрасте Петр Ильич уже писал стихотворные свои обращения к Богу. И как богобоязненность, так и любовь к своей родине, она исключительна у Петра Ильича, и это то, что с ним оставалось всю жизнь. Как это переплеталось с его творчеством? Ну, были какие-то, как и у нас всех, усиливающие моменты в жизни, бывали какие-то радости, бывали какие-то потери. И когда человек, любой, наверное, встает перед сложностями в жизни, он, наверное, чуть больше углубляется в веру. И в такие моменты у Петра Ильича возникала необходимость написать духовные произведения. И так как он был человеком очень ответственным, он, прежде чем написать, проводил большую исследовательскую работу. А как должна звучать эта музыка? А как она отличается от аналогичной католической или еще какой-то? Вот, что такое византийский акцент этой музыки? Что такое именно православный музыкальный язык этих духовных сочинений должен быть? И в книге цитируется много переписки, которую он вел с замечательным специалистом, также работавшим директором консерватории Сергеем Ивановичем Танеевым, который оказал неоценимую услугу Петру Ильичу в показании вот этой разницы музыки разных конфессий. Также было несколько других лиц, которые участвовали в музыкально-духовном развитии Петра Ильича. Все это в книге есть. И чем она отличается от других книг? Нельзя сказать, что здесь какие-то факты никогда никому неизвестные и не напечатанные. Но ни в российском, ни в зарубежном литературном пространстве нет такой книги, которая сконцентрировала бы все в одном месте. Вот все, что касается духовного пути Петра Ильича как личности и как музыканта, это есть в одной книге, и это совершенно замечательно.
Денис, а позволите, если очень деликатный вопрос, связанный с личностью, с фигурой Петра Ильича Чайковского. Сегодня люди, знаете, любят вчитываться в разные факты биографии, и вот в жизни Петра Ильича Чайковского, как, наверное, в жизни каждого человека, ну, не бывает биографии человеческой и идеальной при этом. У него тоже есть свои сильные и слабые стороны. Приходилось ли вам размышлять на тему, как человеческие слабости могут сочетаться с верой во Христа? И как складывается путь человека, который вот эти свои слабости чувствует и осознает?
Алла, вы знаете, это действительно тонкий вопрос. Не знаю, имею ли я право высказывать ему свою точку зрения. Я прочитал колоссальное количество книг по Петру Ильичу. И особенно, честно говоря, мне не очень приятно читать книги последних, может быть, 20 лет, когда к книгам уже идет такой маркетинговый подход, там больше не содержание, а привлечение не читателя, а клиента. Поэтому многие какие-то слухи переходят в разряд жареных слухов, и они преподносятся, раздуваются. Вот эта книга, она замечательна тем, что если читатель с ней ознакомится, у него будет меньше поводов обращаться к непроверенной литературе, наполненной слухами, домыслами и, ну, буквально очернительством Петра Ильича.
Напоследок мне бы хотелось спросить у вас. Вы же очень тонко воспринимающий музыкальный язык человек. Для вас литургия Петра Ильича Чайковского и его всеночная. Вот что в этих произведениях вам ближе всего, может быть, глубже всего вами прочитывается и воспринимается?
Я, наверное, не подберу правильных слов для передачи того, что происходит внутри меня, и к тому же это настолько лично, может быть, у других людей это в другой форме возникает. Я только могу вспомнить, что осенью прошлого года была литургия исполнена хором синодальным московским в храме всех скорбящих на Ордынке. И все те, кто там находились, они, безусловно, прочувствовали подъем духовный и какой-то духовный катарсис. Те лица, которые я там видел, те глаза, которые я там видел, ну так вот я литературно не опишу. Надо побывать в этом музыкальном пространстве, нужно ощутить эту музыку. И не знаю, какие будут у всех впечатления, но общий вектор будет какой-то вверх, ввысь, в небо, это я уверен.
Спасибо вам большое за комментарий, и дай бог, чтобы ваша книга самого широкого читателя обрела.
Спасибо. Она сейчас будет доступна в продаже пока что на нашем сайте. С лета она будет доступна в магазинах. Наш сайт называется fonmeg.org. Это благотворительный фонд имени Надежды Филаретовны, который, собственно, издал эту книгу и предлагает ее читателям. Спасибо.
Денис фон Мег, учредитель и президент благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мег, был с нами на связи. Напомню, что книгу можно найти на сайте fon-meg.org. Фон пишется через букву V, а Мег пишется через CK на конце. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ об одной милостыне. Это текст Инны Равинской. Ее соседи и близкие, когда она была еще совсем ребенком, стали свидетелями этой невероятной истории.
Инна Равинская. Милостыня. Это случилось в 1943 году в Омске, когда мне было 11 лет, и наша семья жила там в эвакуации. И все это произошло на глазах у моей мамы. Перед входом на рынок обычно сидела нищенка, сидела, низко опустив голову. Трое ее малолетних детей бегали по рынку, попрошайничали. Все, что им давали, ну, там, кусочек хлеба, картофелину, луковицу, они уносили матери, и та делила добычу на три части и вновь продолжала сидеть с опущенной головой. Во время войны в Омске было много госпиталей, и раненых в их синих больничных халатах можно было встретить повсюду. Однажды группа раненых летчиков подошла к рынку. Но, увидев нищенку и бегающих около нее детей, один из них сказал: «Давайте дадим ей тридцатку, пусть купит молока детям. А тридцатка — это была крупная сумма. Достаточно сказать, что зарплата врача в те времена составляла 400 рублей. И летчик опустил красную купюру к ногам женщины. От неожиданности та подняла голову и вдруг как закричит. Это оказался ее муж. Легко представить, как, спасаясь от немецкой оккупации, возможно, без денег и документов, она скиталась с детьми на руках, бедствовала, пока в конце концов не оказалась в Сибири, в Омске, где тоже никакой помощи не получила. Она ничего не знала о своем муже, а он ничего не знал о своей семье. И тут такая неожиданная встреча. Мама рассказывала, что летчик так кричал, так ругался на местное начальство, ничего не сделавшее для попавшей в беду жены красного командира. Забрав женщину и детей, раненые тут же ушли, и больше эту семью на рынке никто не видел. И я еще тогда, в 11 лет, поняла, как добрый, от сердца идущий поступок, пускай даже мелкий, вот такой бытовой, без какого-то картинного героизма, может восстановить расколотую жизнь, может преодолеть беду.
Рассказ Инны Равинской, который называется «Милостыня» и который можно найти на сайте foma.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Мы говорили сегодня о Булате Акуджаве, у которого вчера, 9 мая, был день рождения. И у нас в эфире одна из самых трогательных его песен «До свидания, мальчики». Булат Акуджава на радио «Вера».
Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб, разлуки и дым наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон вы наплюйте на сплетника. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад.
Светлый вечер. на радио «Вера».